Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» поговорим о самых интересных премьерах 67-го Берлинале. Берлинский кинофестиваль начался для меня с 10-минутного японского фильма «День через 100 лет». Герой погибает в 42-м году на мировой войне, но его дух возвращается в 2032-м. При этом фильм снят в 1933-м. Режиссер-любитель Шигетзи Огино, подражавший Оскару Фишингеру и Ласло Махуинадзю, предсказал Вторую мировую войну за 6 лет до ее начала. «День через 100 лет» был частью большой ретроспективной программы «Будущее несовершенное», объединившей самые мрачные предсказания фантастов: бесчинство тоталитаризма, межпланетные войны, нашествие монстров, конец цивилизации. Помимо любопытных курьезов вроде «Дня через 100 лет» или «Высадки инопланетян в Токио», в этом цикле антиутопий были безусловные шедевры, такие как «На серебряной планете» Анджея Жулавского. Выходя из зала, я подумал, что кино 2017 года можно и вообще не смотреть. Ничего лучше этого безумного, похожего на падение с нераскрывшимся парашютом фильма, снятого 40 лет назад, я точно не увижу. Ретроспектива была посвящена будущему. Фильмы 2017 года – грехам прошлого. Картину Ференча Тёрека 1945 в дискуссии после премьеры сравнивали со знаменитым «Сыном Саула». В венгерской деревне в августе 45-го появляются два еврея, освобожденные из концлагеря, и жители, не понимая их намерений, решают, что они собираются требовать назад то, что было конфисковано у депортированных. Тех, кто всего лишь год назад выдавал соседей немцам, а потом делил дома и имущество, ожидают серьезные треволнения. Но евреи уезжают, и зло остается ненаказанным. Похожая история оставшихся без возмездия преступлений в чилийском документальном фильме «Пакт Адрианы». Режиссер Лизетта Роско считала, что ее очаровательная тетя, живущая в Австралии, во времена Пиночета была летчицей. Однако тетю арестовывают в аэропорту Сантьяго, и выясняется страшная правда. Она работала в тайной полиции Дина и участвовала в похищениях, пытках и убийствах противников военного режима. Адриана говорит, что ее оклеветали. Племянница верит и пытается защитить родственницу, но постепенно понимает, что обвинения правдивы. Фильм «Я тебе не негр» снят по незавершенной книге Джеймса Болдуина о трех убитых борцах против расизма – Мартине Лютере Кинге, Малькольме Икс и Медгари Эверсе. Кадры из хроники 60-х сменяются сценами расовых беспорядков нашего времени. В Америке чернокожий президент, движение за гражданские права одержало победу, но противоречия никуда не делись, и прошлое присутствует в настоящем. Больше всего на Берлинале мне хотелось посмотреть последний фильм Михаила Главогера, автора замечательных документальных лент «Слава блуднице», «Мегаполисы» и «Смерть рабочего». Буря на свалке в Мавритании, ветер гонит по песку сотни розовых и голубых пластиковых пакетов. Женщина в сиреневой кофте с зеленым вязанием в руках проходит мимо застывшей на камнях черной коровы. На берегу моря одноногие футболисты на костылях с фантастическим проворством гоняют мяч. На крыше товарного вагона погружены в разговор мужчины в огромных белоснежных тюрбанах. Этот фильм стоил Михаэлю Главогеру жизни. В 2014 году он умер во время съемок в Либерии, заразившись малярией. Главогер хотел снять кино без темы, ни о чем, пустившись в кругосветное путешествие на год. Путешествие оборвалось, но великолепно снятого материала хватило на фильм, который завершила монтажер Моника Вилли. Две интересные ленты сотворены в недрах Гарвардской лаборатории сенсорной этнографии. Верина Паравель и Люсьен Кастен-Тейлор прославились благодаря снятому десятками мини-камер фильму «Левиафан» о трагической жизни рыб в утробе Сейнера. Были опасения, что они решат повторить успех и соорудят «Левиафан-2», но новый фильм «Сомнилокия» совершенно другой. Прямо скажем, он вообще ни на что не похож. Звук, записанный в 60-х, ночные монологи Дайана Макгрегора, постоянно говорившего во сне. Картинка – полный расфокус. Камера, как слепнущая муха, ползает по голым телам спящих людей разного пола и возраста. Записи Макгрегора выдающиеся. Ему снился магазин, в котором можно взять на прокат карлика, сексуальные балаганы, люди, вытаскивающие из него внутренности и тому подобные чудеса. Но самое интересное, что он говорил не с собой, а как будто с беззвучным телефонным собеседником. Иногда отвечал на его вопросы, иногда уговаривал, порой вопил и ругался. Быть может, нам всем по ночам кто-то звонит, и мы беседуем о прокате карликов, а проснувшись, все забываем. Джей Пи Снедецкий работает в той же Гарвардской лаборатории, что и Верина Паравель. Несколько лет он прожил в Китае и снял там отличное кино о жизни скоростного поезда. Его новый фильм «Море-море» о нелегальных иммигрантах, которые переходят пустыню Сонора на границе США и Мексики. Сбившиеся с пути умирают от обезвоживания. В фильме собраны истории тех, кому удалось пересечь границу, и тех, кто находил тела несчастных. Но ни одного человека на экране нет, только пейзажи, а зачастую и просто тьма. В финале на фоне грозового неба звучит стихотворение святого Иоанна Креста, и фильм окончательно превращается в поэму о зловещей силе природы и безжалостной власти судьбы, одному путнику дарующей желанную жизнь в Соединенных Штатах, а другого обрекающей на агонию в пустыне. Я вспомнил фильм Мантаса Квидаравичуса «Барзах». Страшная история пыток и похищений в Чечне там тоже была рассказана через знаки в пейзаже. Единственный полнометражный игровой фильм, сделанный с российским участием и условно представляющий Россию, «Заложники Резо Гигинеишвили». Но снят он в Грузии на грузинском языке. Это подлинная история, попытка угона группы молодых тбилисцев самолета в Турцию в 1983 году. История известная и печальная. 7 человек погибли, многие получили ранения, угон не удался, оставшихся в живых угонщиков казнили. К смертной казни был приговорен и священнослужитель Тимурас Чехладзе, не участвовавший в угоне, но объявленный организатором теракта. Как воспринимать этих молодых людей, в основном выходцев из семей советской элиты? Как героев или как злодеев? Резо Гигинеишвили дает ответ в названии своего фильма. Это такие же заложники, как и те люди, которых они захватили в самолете. Фильм снят впечатляюще. Напряжение постепенно нарастает, и свадьба героя превращается в мрачный спектакль, предвещающий несчастье. После берлинской премьеры я задал несколько вопросов режиссеру.
Мне очень понравилось, как вы создаете этот саспенс, такое нервное напряжение, когда зритель, совершенно не знающий о том, что произойдет дальше, незнакомый с оригинальной историей, чувствует, что она закончится чудовищно. Я даже думаю, что угадал тот момент, когда эта драма начинается, когда ваш герой Ника примеряет костюм, и он как будто распятый. Это такая отправная точка, с которой начинается трагедия. Верно я угадал?
Ну, во-первых, что приятно. Никогда тебе говорят, что картина понравилась. Приятно, что зритель замечает для себя что-то важное и акцентирует на каких-то деталях, и фокусирует свое внимание на том, что ты, безусловно, от сцены к сцене пытался заложить в картину. Я думаю, что совокупность причин для меня в этом фильме есть. Полтора минуты счастья, когда они купаются в море и целуются. И все, что после, это, я не знаю, судьба ли, зрой, урок, цепь необдуманных, инфантильных порой решений, которые приводят их к большой трагедии. Их и людей, которые стали безвинными жертвами в том же самолете.
Да, вот здесь кажется, что действительно вмешательство какой-то судьбы в реальной истории, потому что вдруг поменялся рейс, то есть там добавились заложники, вдруг начался ветер, как будто высшие силы были против. И учитывая, что главным заговорщиком был священник, тут тоже можно предположить вмешательство каких-то сверхъестественных сил.
Вот как раз даже в сценарии нам было трудно с персонажем и с образом священника, потому что необъяснимо для меня до сих пор, почему человек 6 месяцев до не имел особого контакта с этими молодыми людьми, а потом его привели и посадили в зал суда, человек, который вообще не был в самолете, и он был расстрелян.
То есть вы считаете, что это основная версия официальная советская о том, что он был главой этого заговора, несостоятельна?
Я не знаю, это одна ли, я когда спрашивал, какая ответственность, одинаково ли нужно наказывать этих людей? Вот вопрос для меня открыт. Те, которые люди были в самолете, и человек, которого вообще там не было. И насколько я понимаю, каким было его участие, насколько вообще его слушал кто-либо. И у меня вопрос, не было ли это продолжение той же цепочки логической, как контекста, как относились к религии, к церкви в советское время. И я не могу довериться версии советского суда.
А вы видели материалы процесса, уголовное дело?
Да, безусловно. Я читал допросы и архивные материалы, которые были возможными даны для изучения, там, и интервью с очевидцами.
Вообще же эта история для Грузии огромная и до сих пор слышна. Я думаю, особенно в кинематографических кругах, потому что там же был и актер, да. Дети людей из Грузии, фильма. Вы общались с кем-то, кто как-то и так или иначе соприкасался с этой историей, у кого там были родные? Родные, близкие.
Безусловно, я бы сказал, почему это так еще. Вот когда я снимал картину, был ли человек там участник массовых сцен, артист, или главной роли человек, или там, я не знаю, водитель в нашей съемочной группе, так или иначе, всех каким-то образом коснулась история. Маленький город, масштаб огромной трагедии, поэтому очень личное отношение к этому вопросу у всех. За время, за этот большой период история обросла уже мифами, легендами, поэтому найти, покопаться, где там правда или нет, это только лишь можно, пообщавшись с этими людьми. Но и здесь большая проблема, даже не проблема, а в какой-то степени от этим и продиктовано название картины «Заложники». Каждый из людей, с которыми я общался, с большой болью говорит о пережитом. Ты когда слушаешь этих людей, ты понимаешь, что у каждого есть своя правда. Поэтому наша позиция, что мы должны были, так уж я чувствую, что мы должны оплакивать любого человека, который является героем фильма. А то, что конкретное, конечно, там я встречался и с Тиной, которая отсидела срок, значит, в колонии, и с мамой Геги, и там, например, с стюардессой, которая была на борту, или там с главным пилотом. То есть работа была проведена такая достаточно большая.
А что Тина сейчас делает и как она описывает свою роль в этой истории? Она по-прежнему говорит, что она ничего не знала?
Нет, вы знаете, это была доверительная беседа, и я не имею никакого права говорить. И потом здесь надо понимать, все-таки это художественный фильм, и это наша трактовка и наш анализ, который пытается фокусироваться на последний период жизни там грузинского СССР и на семьях, на отношениях. Поэтому копаться в личной жизни других людей и комментировать это там, я не могу.
Тем не менее, вы очень тщательно соответствуете оригинальной истории. Вы почти ничего не изменили. Но, наверное, все-таки что-то пришлось изменить, украсить, сократить. Что именно?
Вот смотрите, когда уже есть картина и факты, вы сейчас можете рассуждать и говорить, что практически не изменим. Но когда ты имеешь дело с написанным сценарием и с текстом, главный вызов, чтобы мир был убедительным, о котором ты рассказываешь. Ты же там не был нигде. Ты пересказываешь то, что тебе рассказали. И, как я и говорю, с разных сторон, и как Расимон, понимаете? У всех своя версия происходящего. Здесь не идет вопрос вообще преувеличения. Здесь, что бы ни происходило, вот ты сидишь в самолете, и какая турбулентность. Это уже большой стресс. А люди пережили такой стресс, и ты уже имеешь право и на преувеличение, потому что эмоция настолько сильна. Что бы ты ни говорил, это твоя правда. И это надо уважать.
Да, здесь очень интересно сочетается и психологическая драма, и триллер фактически, да. Такого классического толка с захватом заложников, с освобождением и так далее. Но вы говорите, что заложники, наверное, они еще и потому, что они заложники советской системы, которая не давала им выехать из страны, эти заложники границы. Хотя это самая простая трактовка, но, наверное, она тоже имеет право на существование.
Да, безусловно, но это контекст, существует закрытая граница, и дальше начинается история. Но заложник, отец, который врывается в храм и вытаскивает, как бы спасает сына, потому что для него человек в то время, служащий в храме, это какой-то очень особенный человек, понимаете? Чтобы у него не было у сына проблем в академии, он считает, что это вредно, то, что, ну, чем он занимается в храме. Поэтому
КГБ боится.
Да, он заложник своего страха, он заложник вообще своего сознания, вот как он трактует какие-то вещи. Вот, например, мы часто говорим, вы помните, там, любимые картины советские, советский, значит, там, фильм «Мимино». Там есть там сцены, например, двое граждан Советского Союза, скажем так, главный герой, приходят в гостиницу «Россия» и выдают себя за эндокринологов, докторов, чтобы их поселили в отеле. А нам с вами это уже, слава богу, чуждо и дико, потому что... Как объяснить, почему нельзя... То есть бриллиантовая рука. Ты пил Кока-Колу за границей, или там видел ли Софи Лорен. Это абсолютно... Мы смеемся над этим, но это не смешно.
Ну, я-то еще очень хорошо это все помню.
Да, это, как бы это не смешно. Я не хочу, чтобы мои дети смеялись над этими шутками. Не потому, что они с художественной точки зрения плохо выполнены. Я бы говорю, мы же смеемся над контекстом.
Да, кстати, сейчас как раз Грузия вступает в Шенгенскую зону. Так что ваш фильм каким-то образом попадает. Но сложно вступает. Но уже, конечно, никаких таких проблем нет. Сложно было восстанавливать этот советский быт, эти же интерьеры и все это. Это очень непросто.
Конечно, потому что это все уходящая натура. Это на глазах все исчезает. Вот мы сейчас с вами сидим, обсуждаем Советский Союз, и в нашем сознании нас это волнует, мы с чем-то это боимся, но ничего материального от этой страны практически уже не осталось. Иногда мне очень жалко, когда мы, например, искали там интерьеры, заходили в какие-то пространства, чтобы там снимать, и это было действительно здорово, и мы как кинематографисты там радовались, что нашли хороший объект. Но приходили туда через 2 недели, а человек, который купил это здание, уже там перекрасил, не осталось ни следа определенной советской мозаики, которая для нас оператором художником было так привлекать. Тот же летающий самолет борт вот Ту-134, знаете, как те, которые летают, там уже салон переделан под частную компанию, он организован как такой бизнес-салон с креслами и так далее. Те, которые не летают, это было очень тяжело доставить их и выстроить в интерьерах. Знаете, даже там по одному стулу собирали. К сожалению, наша индустрия еще не такая, как голливудская, чтобы прийти, зайти в большой реквизиторский художественный цех и достать все то, что ты хочешь.
Ну, я видел, у вас там один из персонажей читает газету «Известия», и заметно, что она старая.
Я понимаю, да. Вот интересное наблюдение. Она же как бы не может быть старой, она же вчера вышла, понимаешь? Это интересно.
В Грузии же, помимо всего прочего, была еще и политика, и продолжается декоммунизация, то есть убирается вся советская символика осознанно, в отличие от России. Нравится вам этот процесс?
Ой, вы знаете... Тут надо понимать, что... Ну, как сказать, я с точки зрения, как художник говорю, я же это политический вопрос, но мне, когда я вижу что-то, и это я вижу, что сделано талантливыми людьми в стране, которая была не свободной и не хорошей, но человек этот был тогда талантливым. А у него другой возможности реализовать свой талант не было. Вот он построил здание, например, спроектировал его, оно красивое, и посчитал, что вот как-то... Поэтому, когда мы говорим про романтизацию, мы очень жесткие тоже, потому что мы не хотим возврата в Советский Союз. Но отказать человеку, который жил в это время, он был молод, влюблялся, и у него другой молодости нет, конечно, он вспоминает с теплотой это время. У него была профессия и так далее. То есть он не систему вспоминает, а он плачет по своей молодости или наоборот, там что-то теплое оттуда, обращаясь туда, потому что столько было после еще потрясений, что вот такой светлыми воспоминания остались те времена, как когда они были молоды.
Сейчас это еще, помимо всего прочего, не в Грузии, конечно, а в России. Часть официальной политики говорит о том, что трагедия потери Советского Союза, что это была великая держава, что это и все плохое отметается. Мне кажется, что это очень печально и очень опасно, потому что это была страшная тоталитарная страна. Я этого совершенно не забыл, я хорошо это помню. Мое детство прошло примерно в таких же обстоятельствах и в такой же среде, как у ваших героев. Я, слава богу, не захватывал самолет, но был близок к этому. То есть думал, как бы сбежать. И когда я вижу, что сейчас говорят, что это было замечательное время, лучше, чем то, что сделал Горбачев и так далее, мне кажется, что это безумие. Не знаю, как вы это воспринимаете.
По-моему, в моей картине все об этом сказано. Я это воспринимаю однозначно, что можно все, что угодно говорить, но граница открыта. И могут спорить некоторые люди. Вы же понимаете, что там разные люди, у всех есть свое мнение. Одни там восторгаются союзом, другие нет. Третьи переживают, что так случилось. Дальше там какие-то потрясения были. Результаты уже холодной войны. Мы получили там огромное количество людей, которые потеряли там свой статус, профессию, остались вообще за бортом вообще какой-либо жизни. Они пережили такой стресс, что я не могу не сопереживать этим людям. Но желаю ли я своим детям жить в стране, где все, о чем мы выше говорили, это актуально? Нет, не желаю. И поэтому в какой-то степени, наверное, я для них и делаю картину.
Для многих в Грузии ваши герои – настоящие герои с большой буквы. И особенно это было в начале 90-х годов. Я хорошо знал Звяда Мыкомсахурди и Раба Каставу. Я помню, что они всегда говорили, что вот это вот одни из лидеров сопротивления грузинского. Наверное, это преувеличение.
Это тоже нечестно, когда ты берешь совершенно необдуманные, если можно применительно какому-то спланированную подобную акцию применить, что они дилетанты, люди, которые сами друг друга завели, чтобы войти в этот самолет, и потом брать и говорить, использовать уже в своих конкретных политических целях и говорить, что там условно, там, Гамсахурди, я не знаю, была ли такая цитата, я имею не важно, кто бы это ни был. И как-то уже пытаться использовать это в своем контексте, это нечестно, потому что это трагедия 21-летнего человека или там 18-летней девочки. Здесь нужно понимать, был порыв вырваться, потому что, например, то, о чем мы с вами говорим, человек лишен каких-то простых, обыкновенных вещей. Вот смешно, мы говорили там с его поколением, там Гегель, все друзья, даже мои, они в Грузии. Вот ты смотришь и говоришь, ты знаешь, вот мы брали там журнал Playboy и уже смотрели не только на красивую девочку, а фон за ним. Там. Смотрели там машину, улицу, какая она. Поэтому я себя сам помню, даже вот говорит про перестройку, какая-то жвачка, которая делилась для того, чтобы там одну жвачку там неделю как-то потреблять.
Сигареты вот эти.
Ну да, сигареты. Вот в картине тоже есть это. Ну, поэтому это дикость. Мы опять сейчас ушли в другую сторону. Но использовать в своих целях личную драму и трагедию и пытаться притянуть за уши это к тому политическому контексту, который ты хочешь, чтобы был, это, по-моему, это просто нечестно.
Все-таки очень важно, что ваша картина об истории сопротивления советскому режиму, потому что, как правило, все, кто в художественных произведениях сталкивается с машиной, это просто жертвы, которые ничего не делают. Эти, конечно, выбрали сопротивление террористическое, но все-таки они решили сопротивляться. Это очень любопытно, таких героев в кинематографе просто не было до сих пор.
Ой, я не могу не сейчас про другие картины вспомнить. Значит, мы вообще, по сути своей, обращаемся к человеку, который в беде. Поэтому мы не можем быть такими правыми, говорить, что, понимаете, да, в любом случае ты сопереживаешь тому человеку, который решился на... Или, например, анализируешь и пытаешься понять, почему же случилось подобное. Да, наверное, вы правы, да. Вот я сейчас так думаю, да. Там у всех был свой личный мотив, и, наверное, снимать такую прямую историю, что, значит, человек и система, это было бы в меньшей степени мне интересно. Мы понимаем, что есть закрытая граница, это проблема, но дальше идут взаимоотношения, ответственность общества, людей, которые живут в это время там, в советской Грузии, качество человека, который может услышать или выслушать другого человека, или там уделить ему еще 5 минут и отвести его от беды и того, чего его ждет. Поэтому я больше, наверное, сказал бы об не абстрактном государстве, которое по своим законам было уродливым, а об ответственности общества и граждан, которые жили в это время. А и о нашей ответственности каждый день, которую мы тут там, чтобы мы понимали, что от нас зависит.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Ризо Гигинеишвили, снявший фильм «Заложники» о неудавшемся угоне самолета Тбилиси-Батуми в 83-м году. Подлинным героем Берлинского кинофестиваля стал Хайнц Эмигольц, показавший 4 новых фильма. Я увлекся его работами почти 25 лет назад, когда немецкое телевидение показало его разнузданный панк-фильм «Холли Банч». И остаюсь поклонником, хотя Эмигольц с тех пор полностью сменил манеру и снимает кино об архитектуре и фотографии, а теперь начал новый цикл «Streetscapes». Это, конечно, необычная история для фестиваля – премьеры сразу 4 фильмов одного режиссера, но я рад, что отборщики форума Берлинале решились на такой эксперимент. 2 фильма – типичный архитектурный Эмигольц. Я не вижу смысла в передачах BBC, когда эксперт стоит возле здания и объясняет, на что нужно обратить внимание, говорит он. Я хочу просто показать само здание, то, что с ним произошло сейчас. Это не документальные фильмы об архитекторах, а портреты их творений, Никакого комментария, никаких разговоров. Казалось бы, невыносимо скучный жанр, но эта жизнь кирпичей, стали и бетона завораживает и умиротворяет, как успокаивает созерцание огня в камине или играющие кошки. Новые фильмы посвящены Сэмюэлю Бикельсу, строившему кибуцы в Израиле, и гениальному уругвайскому архитектору Эладио Диесте. Для того, чтобы посмотреть на его соборы, не обязательно ехать в Уругвай, он строил и в Испании. Два других фильма другого толка. В «Алфавите» мы наблюдаем за записью альбома ABC дюссельдорфской электронной группы «Крайдлер» и за жизнью улиц Тбилиси. Третий элемент фильма – записные книжки Мигольца. На каждой странице – коллаж, окруженный записями. Все это, нарезанное и перемешанное, формирует новую структуру. Если есть электронная музыка, то почему бы не быть электронному кино? И последний фильм – «Диалоги». Это двухчасовой разговор актера, играющего Мигольца, с актером, изображающим его психоаналитика, на фоне зданий, спроектированных Эладио Диесте и другими уругвайскими архитекторами. Хайнц Мигольц рассказывает психоаналитику всю свою жизнь. Детство среди руин, целые города отстраивали заново, разве это нормально? Переезд в Америку, друзья меня осуждали, потому что были против войны во Вьетнаме, экспериментальные фильмы, все мои первые зрители умерли от СПИДа, конфликты с прокатчиками, глупые отклики критиков и, наконец, новый период, кино, которое Мигольц отказывается называть концептуальным. 68-летний режиссер болен, и это его исповедь психоаналитику, своего рода прощание с публикой. Надеюсь, что преждевременное. Радио «Свобода», культурный дневник. Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля. В 1997 году я решил подписаться на американский таблоид National Enquirer. Мне казалось, что это лучший способ изучить и понять Америку. До сих пор думаю, что так оно и есть. 3/4 выпусков были посвящены актерам и актрисам из неведомых мне ситкомов и певцам. Помню заголовок «Дженнифер Лопес дважды видели в одних и тех же джинсах». Остальные страницы занимали истории о чудесных исцелениях и неожиданно свалившемся богатстве. Благодаря «Энквайреру» я узнал об убийстве Джон Бене Рэмси, 6-летней королевы красоты из города Боулдера, штат Колорадо. Прошло 20 лет, а я помню все детали этой истории. Мать, бывшая королева красоты, решившая сделать дочь своей копии, обнаружила записку о том, что Джон Бене похищена. Записка была очень странная, на 3 страницах, причем написана на бумаге, хранившейся в доме, и похитители требовали $118 000, точную сумму бонуса, который получил отец Джон Бене. Однако оказалось, что никто девочку не похищал, ее нашли мертвой в подвале. Подозрение пало не только на родителей, но и на маленького брата убитой. Было множество версий. Возможно, мать, взбешенная тем, что Джон Бене намочила постель, ударила девочку по голове? А может быть, это заговор педофилов? Вся Америка обсуждала тайну, но так ничего и не выяснилось. Убийцы не найдены до сих пор, а мать, которая, судя по всему, знала правду, умерла от рака. Показанный на Берлинале фильм «Кастинг Джон Бене» снят для Netflix. Это мог бы быть самый банальный фильм, смонтированный из старых телерепортажей. Но режиссеры выбрали необычайный поворот. Они предложили жителям Боулдера изображать действующих лиц этой драмы и попутно рассказывать, что они слышали об убийстве и кого подозревают. Получилась замечательная черная комедия, но, наверное, по-другому эту историю и не рассказать. Главный приз Берлинале «Золотой медведь» достался драме Ильдико Эньеди «О теле и душе». В волшебном лесу обитают 2 оленя. Их встреча снится героям картины, работающим на будапештской скотобойне. Ильдико Эньеди рассказывает историю любви Андрея и Марии, постепенно открывающих мир пылких желаний, но опасающихся своих чувств. «Серебряным медведем» жюри под председательством Пола Верховена отметила фильм Алена Гомеса «Фелисите». Героиня картины, певица из Конго, хочет спасти своего сына, попавшего в катастрофу и нуждающегося в деньгах на лечение, а после выздоровления пытается вернуть его на путь истины. К сожалению, остался без наград, участвовавший в конкурсе документальный фильм о художнике Йозефе Бойсе. Пикассо говорил, что искусство должно не украшать стены, а бросать вызов врагу. «Кто же этот враг?» — продолжал его мысль Бойс и отвечал, что это капитал, экономическая система, государство. Фильм о Бойсе сделан вполне конвенционально. Это самое обычное документальное кино. Но жизнь Йозефа Бойса настолько своеобразна, а его развлечения столь диковины, что и фильм кажется небанальным. Все творения Бойса тут — и медовый насос, и жирный угол, и 7000 дубов, и разговор с мертвым зайцем, и кормление койота газетами Wall Street Journal. Разумеется, упомянутый знаменитый крымский эпизод, когда Бойс, ясноглазый пилот Люфтваффе, выпрыгнул из горящего самолета и был спасен крымскими татарами, которые облепили его жиром, завернули в войлок и отправили в германский госпиталь. Есть предположение, что историю про войлок и жир Бойс выдумал, но кто же это проверит? Удивительно категорическое нежелание авторов говорить о личной жизни Бойса. Мельком, без пояснений показывают его жену и детей, и на этом все. Зато есть подробный рассказ о тяжелейшей депрессии, которой Бойс страдал в юности, когда уже разочаровался в живописи, но еще не придумал жирный угол и санки с войлоком. Когда во дворце Берлинале вручали награды фестиваля, я смотрел воистину чудовищный фильм «Брюса ля Брюса. Мизандристки». Все фильмы «Брюса ля Брюса» кошмарны. Сценарии бредовые, актеры не умеют играть, снято кое-как. Но в этом трэше есть очарование, не тускнеющее с годами. На премьере «Мизандристок» публика была в восторге, и я примкнул к овации, потому что такой фильм невозможно не полюбить. Группа проституток-лесбиянок, живущая в лесном монастыре под надзором хромой матери-настоятельницы, готовит войну против мужчин, но на свою беду к ним попадает молодой антиглобалист, скрывающийся от полиции. Судьба его незавидна. Есть в программе «Берлинале» и секция кулинарного кино. Я не мог представить, как она популярна. На премьере документального фильма «Андреа. Голос вина» был полон огромный зал берлинского «Аймакса». Андрей – это знаменитый русский винодел Андрей Чилищев. Он родился в 1901 году в родовитой дворянской семье. Отец его был председателем Московской судебной палаты и после большевистского переворота попал в расстрельный список. Поместье под Калугой, где жил Андрей, было разграблено. Первым делом революционеры сожгли барскую библиотеку и повесили охотничьих собак. Андрей решил с оружием в руках бороться против красных в Крыму. Был ранен, и семья получила ложные известия о его гибели. Но Андрей выжил и после поражения Белой армии в 1920 году покинул Россию. В Югославии, Чехословакии и во Франции он занимался сельским хозяйством, разводил птиц, работал на виноградниках Бургундии и в институте Пастера. В 1938 году в его судьбе наступил резкий поворот. Жорж де ля Тур, владелец калифорнийского винодельческого хозяйства «Бальё», предложил Чилищеву контракт на работу. Сухой закон в Соединенных Штатах распространялся не только на крепкие напитки, но и на вина, кроме церковных. И во второй половине 30-х годов, после отмены запретов, виноделие было в упадке. Андрей Чилищев был потрясен не только низким качеством вина, но и антисанитарией и убожеством производства в Калифорнии. Все нужно было начинать сначала. Это был трудный путь. Наследники Жоржа де ля Тура не хотели вкладывать деньги в улучшение производства, настаивая на увеличение количества в ущерб качеству. Но Андрея Чилищева не интересовал бизнес. Для него виноделие было священнодействием, магическим ритуалом. Его работа увенчалась триумфом в 1976 году на парижском конкурсе вин. Члены жюри, самые взыскательные французские дегустаторы, пробуя вина вслепую, дали высшую оценку двум сортам калифорнийских вин, опередивших французские. Это была настоящая революция, потому что до этого в Европе к американским винам было принято относиться пренебрежительно. Андрей Чилищев скончался в 1994 году. Когда он в тяжелом состоянии находился в больнице, ему привезли образцы вина на проверку, и он вдыхал аромат. Фильм об Андрее Чилищеве снял его внучатый племянник Марк Чилищев, живущий в Соединенных Штатах. Его биография тоже похожа на фильм или роман. Он родился в Пакистане, юность провел путешествия по миру, даже был чемпионом Таиланда по парусному спорту и представлял эту страну на международных чемпионатах. Короткое интервью после премьеры фильма «Андре. Голос вина» на Берлинском кинофестивале. Марк, вы не упоминаете самого знаменитого вашего родственника, художника Павла Чилищева. Точнее, в кадре появляется только плакат его выставки. Какие у них были отношения с Андреем?
Они дружили, и Павел подарил Андрею много своих работ. И мой отец тоже тесно общался с Павлом. Павел умер в 1957 году. У них с Андреем были очень хорошие отношения.
Вы снимали «Крымские виноградники» и «Крымских виноделов». Это было еще до аннексии?
Это было до аннексии Крыма. Я по-прежнему дружу с этими виноделами. И, как вы знаете из фильма, у моей семьи в Крыму было 450 акров земли. Я думаю, было бы замечательно, если бы могли назвать эти места в честь Андрея Чилищева. Я был бы счастлив и поселиться там, если бы мне эти земли вернули, что-нибудь там создать. Конечно, вряд ли это произойдет, но мне приятно приезжать в Россию. Я всегда ощущал эту душевную привязанность к русской земле, когда жил в России, работая над этим фильмом. Ведь в какой-то степени мы до сих пор беженцы, хотя и уехали так давно. Это уже генетическое чувство. Оно не исчезает. Так что, когда я приезжаю, я чувствую эту связь. И я люблю Россию, люблю моих российских родственников, скучаю по любимой Москве. Это грандиозный город, великодушный и полный противоречий.
А Андрей Чилищев не приезжал в Россию как турист?
Никогда не приезжал. Он говорил, что не хочет разрушать свои представления. У него были воспоминания о России, и он сказал, что хочет сохранить их в неприкосновенности. «Я не хочу смотреть на то, что они натворили». Для него все это было очень тяжело. Он всегда замечательно справлял Пасху. У меня была сцена, которая не вошла в фильм, о том, как он готовил пасхальные угощения. Он всегда отмечал русские праздники. Традиции сохранялись в том, как он вел дом, как готовил. Он был очень простым человеком, но при этом очень благородным. Бывают люди, которые рождаются с титулом, но это не делает их благородными. А он и родился с титулом, и был благородным. Каждый человек может стать благородным, если захочет.
А почему вы сами не поделились своими воспоминаниями в фильме?
Это фильм не обо мне. Я не думаю, что если бы я появился на экране, фильм бы стал лучше. Это фильм о моем двоюродном деде, о том, что он сделал, и людях, с которыми он соприкасался в виноделии. Мой отец снимался в фильме, сын Андрея снимался в фильме, жена Андрея снималась, а мне не было смысла появляться на экране. Хотя один хичкоковский момент все же есть. Когда Патрик Леон говорит в конце фильма, вы увидите большой стол в Левкадийском винограде, и там я склонился с камерой. Это единственный миг, когда я вставил себя в фильм. Но никто об этом не знает. Сейчас, конечно, они узнают благодаря радио.
Почему вы пригласили сниматься Никиту Михалкова и как познакомились с ним?
Мои близкие друзья заняты в российском виноделии, и один из партнеров Никиты был другом моих друзей. Он ко-продюсер фильма. Когда мы снимали в Италии, он помог мне и съемочной группе. И там был Никитин виноградник. Он партнер по бизнесу с Никитой. Он посоветовал поговорить с Никитой. Никита был очень мил, уделил мне время. 70% людей, которых я интервьюировал, не попали в фильм. У меня 300 часов отснятого материала, но Никиту я оставил. Он говорит на прекрасном русском языке, очень красноречиво. Он аристократ, и он в винном бизнесе. Я хотел, чтобы в фильме были русские, и не только виноделы. Было важно продолжить эту линию на всем протяжении фильма. И Никита эту линию представляет. Он прекрасно говорит, а то, что он говорит, это очень верно. Кроме него, этого никто не сказал, а я хотел, чтобы это прозвучало. Это важно для россиян, потому что в России не знают, кто такой Андрей Чилищев. В этом году, я надеюсь, наш фильм будет показан в России, но пока не могу сказать, когда именно. Все зависит от решения моих дистрибьюторов. Я потратил на съемки 10 лет и много денег, и надеюсь, что фильм окупится. Сейчас есть 4 дистрибьютора, которые изучают фильм. Так что я должен к ним прислушиваться.
В титрах вообще очень много русских фамилий. Это люди из России или русские американцы?
Нет, я жил в Москве. Я снимал, монтировал и заканчивал фильм в Москве. Я жил там, где когда-то гулял Андрей. Жил возле здания, построенного кузеном Андрея, великим архитектором Дмитрием Чилищевым. А часть фильма монтировал в Гагаринском переулке, в здании, которое тоже было спроектировано Дмитрием Чилищевым. Я не сразу об этом узнал, и это было потрясающе. Оказаться внутри этого чувства, на теруаре Андрея, там, где он появился, в ткани его детства, это было совершенно, совершенно потрясающе.
Говорил Марк Чилищев, режиссер фильма «Андреа. Голос вина». На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». В издательстве «Красный матрос» вышла книга художника Митька Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие», прозаический ремейк пушкинского «Онегина», перенесенного в Советский Союз 70-х. Книга украшена рисунками автора Владимира Шинкарева и Константина Бутынкова. Слово Татьяне Вольской.
Книга «Евгений Телегин и другие» была с успехом представлена в Петербурге трижды в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской улице, в буквоеде на Невском и в порядке слов на Фонтанке. Но наш разговор с автором происходил в его мастерской, откуда открывается настоящий открыточный вид на канал Грибоедова, где на потолке висит картина, изображающая, как Евгений Онегин вынимает из гроба убитого Владимира Ленского, глядя на него с невыразимой тоской. Виктор Тихомиров подтверждает, что счеты со знаменитым пушкинским романом возникли у него давно.
Толчком было то, что я случайно слушал лекции Бориса Непомнящего, и так они меня задели, эти лекции, что я не написал эту книжку. У меня там предисловие об этом написано. Потому что я подумал, ведь вот читал же я этого Онегина, и как-то вроде даже скучновато там, и понятно, что Пушкин, ну, так уже с некоторым усилием читаешь в наше время. А тут жизнь прожил, в летний сад гулять ходил, как Пушкин, потому что я родился напротив летнего сада, и у меня в окно он виден был. Я в детском саду ходил каждый день в летний сад. Все эти скульптуры, там и мама учительница меня водила туда. В результате, конечно, что-то такое назрело. Лет 10 назад там я обложку рисовал Пушкина. Еще у меня какие-то с Пушкиным были такие пересечения, а тут прямо у меня так...
А что именно в этих лекциях?
Просто вот глубина такая. Я даже, кстати, перед этим посмотрел фильм Евгения Онегина, вот этой вот режиссерши английской, который мне очень понравился. Хотя там советская музыка звучит, и вообще многим он не нравится, а мне понравился. И все это вместе как-то накопилось, набрякло так и разродилось, что я вдруг принялся стремительно написать эту свою версию такую. Еще в школе объясняли, что Евгений Онегин – это срез общества, ситуации всей отечественной. Ну, я точно так же и подходил к этому. Поскольку через мою мастерскую к тому же прокатился весь питерский рок-н-ролл, тогдашний такой антисоветский особый.
Из книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие». Что случилось в атмосфере Земли, ее магнитных потоках и колебаниях, чтобы позарез понадобилось это? Представители разных слоев и групп общества легко мирились и находили общий язык, как только сталкивались лбами над динамиками какой-нибудь отечественной пленочной чайки. Надо было лишь точнее подкрутить винт звуковой головки магнитофона для наилучшего звука, и все прочее переставало иметь значение. Догадайся тогда коммунисты запретить магнитофоны, может, еще лет на 20 засиделась бы власть на прежнем месте и свернула бы впоследствии на какой-нибудь китайский путь. Запрет же на официальную звукозапись таких групп привел к тому, что музыка проходила прежде известный отсев, а затем уже записывалась и переписывалась на магнитофонные ленты прогрессивной молодежью. То есть популярными становились бесспорно лучшие. Это был отрывок из книги «Евгений Телегин и другие». Виктор Тихомиров продолжает.
Я все это видел и наблюдал, и решил, что это должно тоже быть фоном таким. Должно быть как-то описано, зафиксировано. А к тому же, меня всю жизнь кое-что не нравилось у Пушкина в этом сочинении. Не то, чтобы не нравилось, нравится, не нравится, спи, моя красавица. А просто две вещи меня всегда так как-то озадачивали. Во-первых, почему Татьяна вышла замуж? При том, что в письме она писала: «Ты мне послан Богом». Уж не писал бы тогда послан Богу.
Ну, она же девочка была, что понимала.
Нет, ничего не знаю. Она-то девочка, а Пушкин-то не девочка. Поэтому написано послан Богом. Не должна была замуж выходить. Тем более он жив-живёхонек, но отлучился там. Надо было сидеть и ждать у окна. Это первое, а второе, что Ленского застрелили. Тоже меня не укладывалось как-то. У меня даже прежде еще этой книги была написана вон она, картина на потолке. Онегин вытаскивает Ленского из могилы. Я там еще, конечно, насочинял всякого, и у меня это расползло. И есть некоторое продолжение, но как миф вот о Евгении Онегине, он у меня сохранен, я трепетно и бережно, то есть у меня никакого там оскорбления или переосмысления нет, наоборот, я считаю, что у меня такое происходит развитие на фоне того, что это версия, там у меня действие происходит в конце 70-х, в начале 80-х.
Кто такой вот ваш Онегин, Телегин?
Вот у меня Телегин, там-то он аристократ, вот в этом трудность состояла, и как бы там тема скуки как бы проходит, у меня все-таки скука там почти отсутствует, и он такой не аристократ, а просто из такой интеллигентской семьи, артистической. И уже немножечко он так начинает разлагаться без особенных занятий. Нет особенного интереса к каким-то видам творчества в чистом виде, поэтому типа такого нарождающегося искусствоведа, что ли, но очень молодой. И поскольку это вообще задумывалось как фильм, и сначала это был сценарий написан, еще прежде этой книжки, потому что мне заказали из Москвы, там, продюсер, что моя, говорит, декорации пропадают в Ленинградской области, придумай что-нибудь там. А я как раз эти лекции слушаю, думаю, а вот как раз я туда это все события и размещу в этих декорациях. В пригороде, на природе, такая дачная местность. А потом пошло-пошло, одно за одно цепляться стало, и в конце концов, года за три, наверное, за четыре, я все это и устаканил окончательно. Потом вот с Борисом Евгеньевичем мы познакомились, Авериным профессором. Я ему стал показывать там, и он так отзывался тепло, а читал явно с увлечением. Поэтому, в конце концов, кончилось тем, что книжка вышла. И она сразу в двух издательствах. «Красный матрос» Миша Сапега издал, а мы Шинкарёвым решили, что надо с него начать. А вот в Москве уже выйдет, наверное, я думаю, через месяц.
Расскажите о вашем герое. Вы считаете, что вот это проекция того Евгения на 70-е, или это ваш Онегин?
С одной стороны, проекция, конечно, потому что мне тоже хотелось срез такой показать, поскольку я жизнь прожил, еще далеко не до конца, но большую прожил жизнь уже за 60, то я, имея некоторые картины, и жил все время в центре, и варился в этой гуще всего и вся. И я считаю, что грех не поделиться этим всем. А форма, не форма, конечно, а сюжет. Самая основная сюжетная линия пушкинская, которая проходит в школе с основными пунктами. Там письмо Татьяны, сон Татьяны, встреча с Онегиным, письмо Онегина, потом вторая встреча уже, когда она у меня телеведущей стала. И он, конечно, восхитился и влюбился.
Действительно, все сюжетные ходы Пушкина в книге Виктора Тихомирова сохранены. Есть даже письмо Татьяны. Евгений, я, конечно, дура, что пишу вам. Я даже не знаю, как обратиться. Может быть, надо на «ты», раз я хочу стать ближе. Я пишу, потому что не могу просто сидеть и ничего не делать. Раньше я еще могла только гулять и мечтать о тебе, потому что мы еще не познакомились. Но теперь совсем другое дело. Я встретила тебя и убедилась, что это именно ты. Оказывается, я давно знаю тебя и давно выбрала одного из всех навсегда, еще когда была мала. Когда я мечтала о тебе, мне всегда хотелось что-нибудь хорошее сделать, чтобы стать лучше для тебя. Я не раз читала о тебе и даже видела в нескольких фильмах, но не запомнила названий. И во сне тоже видела, но это, наверное, чепуха. Я все время мучаюсь так сильно, что совсем не боюсь, что будет дальше. Я знаю, что может быть только лучше, но хочется поскорее». Это был отрывок из письма Татьяны в книге «Евгений Телегин и другие». Все основные события Евгения Онегина в книге присутствуют. Изменился только антураж.
У меня происходит тоже в пригороде, замешаны всякие современные явления, включая немножко даже наркотиков. И даже там не обиделся участвовать. И даже Онегин у меня оказывается в Китае так ненадолго. И даже в армии служит. И там немножко армии есть. И как он там со своей всей интеллигентностью разместился в этой армии. Ну, отчасти, конечно, я свой опыт использовал личный.
А вам пришлось?
Мне пришлось, да. Я больше 2 лет служил пограничником. Ну, правда, по большей части в штабе уже художником, но примерно полгода, даже побольше, я натурально на лыжах там, на пограничной вышке, во всех этих шубах мерз, и каждый день там по 30 километров приходилось иногда. То есть у меня есть такой опыт морского такого напряжения армейского. И один из главных опытов – это, конечно, вот адаптация в среде. И, например, такой опыт, что сначала, когда я пришел в армию, мне показалось, что вокруг одни свиные рыла, а уже по прошествии времени они все как родные стали. То есть, оказывается, в каждом человеке, вот если уж он не совсем как мерзавец, столько человеческих черт, которые можно со временем оценить, просто они зашифрованы, как-то закопаны в простолюдинах. А потом оказывается, что нет. Даже есть интересность определенная в них, и могут быть какие-то интеллектуальные напряжения в общении. То есть, всякая надменность, она преждевременно и поспешно зачастую.
Хорошо. А Татьяна ваша, у вас все-таки не выходит замуж?
Нет, она тоже выходит замуж. Просто у Пушкина это как-то так не объяснено и обрублено в конце. Мне так кажется, что ему просто надоело. Прислал, да и бросил всю эту телегу с Онегиным. Бросил с письмом, шаги мужа там раздаются. Даже интересно, что же там сейчас произойдет. А, мол, хватит уже не писать. Ну, там еще про Россию добавило все. То есть я так, поскольку сам сочинитель, то я примерно представляю себе, как это было технически. Поэтому я это дело не покинул. У меня там есть некоторые продолжения, как в жизни бывает. Во-первых, в таких случаях. Во-вторых, она вышла замуж, но я эту теорию там вывел, как вообще женщины выходят замуж и девушки, как это у них происходит. У меня такая теория, что у них в этот момент время начинает в обратную сторону идти в голове. Они потом, обнаружив себя замужем, раскручиваются в обратную сторону и начинают подыскивать оправдание своему этому шагу. Мысль еще сводится к тому, что вообще выйти замуж для очень многих женщин — это такой способ самообнаружения себя в окружающей среде. Как бы вообще до конца не уверены, существуют ли они, пока замуж не выйдет. А как вышла замуж, так вроде как... Так можно уже саму себя потрогать, если она.
А кто вообще Татьяна? Откуда она?
Ну, у меня там их две сестры, Татьяна и Ольга, но у меня нет по-другому. У меня Татьяна младшая и целомудренная такая, хоть и энергичная, внутренняя энергия у нее такая тлеющая. А Ольга, она такая раскованная. Но наоборот, у нее вот эта раскованность и энергия первичная, потом по выходе замуж она у нее так угасает и тонет в семье, видимо, как это часто бывает. Да, они такие противоположности немножко, но меняющиеся по ходу дела. Ну, она такая вот скромная девушка, которую сначала не замечают, а потом она преображается в телеведущую и становится такой типа звездой. Раскрученная делается. И Онегин-то не раскрученную-то не оценил, как бы, а раскрученную-то и полюбил сразу.
У них все получается или как у Пушкина?
Нет, у меня скорее как у Пушкина. То есть не совсем получается, не совсем не получается. Там немножко открытый финал в этом смысле, потому что уже подросло следующее поколение девушек, а мужчин не всю жизнь жених. И то, что, возможно, что Татьяна прозевала не только тогда, когда вышла замуж, а и потом, когда она вроде бы опять его любит, она опять прозевала свой шанс. То есть жизнь очень сложно устроена. Тут нельзя расслабляться ни на каком этапе жизни, ни женщинам, ни мужчинам, ни на каком. Это не значит, что ты заневестилась, вот сейчас тебе это обязательно нужно. Нет, всегда есть любые возможности. И мне очень понравилась формула Башлачева в каком-то даже письме, по-моему, или стихе, что все будет, надо только расхотеть. И вот эта формула, к сожалению, сработает. Как только расхотел, так все и начинает получаться. И вот у меня там это немножко есть. Да, у него только начало получаться с Татьяной, опять чуть-чуть вроде бы заобрезала перспективу. И тут же у него самого внутреннее охлаждение. И тут же вдруг еще и другая девушка вдруг выплывает, подросшая, которая была девочкой. И она там персонаж.
Из книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие». Вот как общаются подружившиеся Евгений Телегин и Владимир Ленин. Смейся сколь хочешь, но видишь ли, иногда неодолимое желание возникает, как жажда чего-то отчебучить, такое, чего не выразить красками. А оно покоя не дает и не дает, вот в чем штука. А так я бы схватил флейту и врезал бы что-нибудь эдакое. Эх! Владимир сделал такой жест, будто кирпичом швырнул в морду напавшему врагу. «Да я понимаю, не дурак», — улыбнулся снисходительно Евгений, несколько загородившись от товарища. «Учись, конечно, становись многостаночником. Я-то в детстве с молоком матери впитал такую ненависть к этим занятиям, что, может, в дряхлости только захочу помузицировать. Нет уж, пусть я буду только слушатель и созерцатель плодов чужого или вот хоть твоего творчества и стану с годами все тоньше судить об этом». Это был отрывок из книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие». Но, конечно, кроме этих героев, есть и другие персонажи.
У меня там гораздо больше линия вот Зарецкого. Он там немножко такой стравил их, там, да такой пенится. И там противоречие есть у Пушкина. Там у него несовместимые качества, на мой взгляд, описаны. Что он как бы получается, что разложился, превратился в подлеца, а был вроде ухарь такой сначала. Я считаю, что так почти не бывает. Он просто мог потерять энергию, но лица не должен был превратиться, а должен как-то немножко иначе выглядеть. У меня более такой четкий тип описан. Ну, тоже отчасти я самого себя всегда так вхожу в роль. У меня много там про него. У меня там Шерстюк Зарецкий, такая двойная фамилия, из первой моей книжки перешедшая. Завклубом там работает. Заведующим клубом. У него там роман с такой гораздо младше себя. Там вообще про любовь, как всегда. Много жизненных ситуаций описано и проанализировано как бы. Полного-то анализа не может быть, конечно, но какой-то такой частичный анализ возможен.
Пушкинист какие-то читали, да?
Да, Аверин прочитал. Мало того, я послал экземпляр как раз Непомнящему, и он позвонил, благодарил меня за книжку.
Просто хотелось позабавиться, как-то отпустить вожжи.
Природа всякого искусства – это позабавиться. Но неуемность такая энергетическая моя личная, которая толкает, поскольку я и живописью занимаюсь, с не меньшим напряжением, и сочинительством, и кино вот снимаю, слава богу, 16 фильмов.
Виктор Тихомиров собирается снять фильм по своей книге, найти деньги, засучить рукава и справиться с задачей года за 4. Что ж, будем ждать. С Виктором Тихомировым беседовала Татьяна Вольская.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.